почему случаются вещи, ну, влияющие на группу людей, да, сразу там, коллективная карма? Потому что была коллективная общая деятельность. Общая деятельность, общее направление и пожалуйста. А в какой-то лекции, я помню, говорил, что очень важно, ну, люди следят, а вот хорош ли я там по шастрам, по этим, по шлокам, правильно я делаю. Но очень важно, под кем ты находишься, с кем ты стоишь, то есть под кем ты находишься. Ты можешь все замечательно делать, благочестивую деятельность, но твой этот руководитель может быть просто фашист. И все твои достояния, все твои вот эти пойдут в минус, понимаете? Очень важно, чьи распоряжения ты выполняешь. Вот. И люди теряются, а за что? А мы надуем красные шарики, красные флажки, возьмем, все правильно, все хорошо. Но чего ли ты выполняешь? Вот. И люди не задумываются, а вот я сам себе-то хорош, а какая разница под кем? Нет. И поэтому существует карма города, карма нации, карма и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и вот все. А почему это внезапно? А внезапно это потому, что происходит смена понятий. Ну, некоторые действия мы бы не делали, если бы их называли своими именами. Но если их переназвать хорошими именами, то сразу нормально как-то делать. То есть в нас срабатывает... Это управление сознанием. Если сказать, вот помните, я все время привожу пример, когда сжигали евреев в этом, вот это Освенцим и так далее, да, там вот это тоже как групповая карма или что-то. Немцы не хотели сжигать, они не хотели работать в крематории, офицеры не хотели, ну, они сказали, не, как это людей сжигать. А взяли и просто написали особое отношение вот к лицам такой-то национальности. Особое отношение. О, ну это ж нормально тогда. Вот. Прежде чем напасть на какую-то страну, на какую-то страну, долго проводится идеологическая обработка, что туда, куда вы идете, там не люди живут. Там живут, ну, такие, не совсем люди, и поэтому их убить вообще святое дело. И вообще они там портят весь генофонд земли, надо их, наверное, это убрать. А, да, например, когда была, вот, когда Наполеон шел на Россию, долгое время велась пропаганда, что мы идем помогать. Я где-то даже записал, это есть изречение. Почему? Потому что нормальный человек, вот так вот, без подготовки, без вот этой фразеологической подготовки, он не сможет ни убивать, ничего. Говорилось, мы идем помогать этому русскому отсталому народу. И, то есть они погрязли в этом своем глубоком тупом невежестве, мы придем и дадим им культуру. И интеллигенция русского народа, а вы, если помните, она себя говорила по-французски, да? В то время, по-французски, нам поможет.
Да.
Вот. А Гитлер, вот, да вот недавно по телевизору, ну ладно, по какому бы, по украинскому телевизору, ладно, по российскому, которые хотят там типа там навредить, да, по украинскому показывают, вот вышел там, я не помню, там мэр, кто он, вышел и сказал, да Гитлер приходил нам помочь, и это же помочь, да? Это на День Победы он осмелился заявить, уж не видели? Да вот это ж показывали, да, это ж вот. И какая-то женщина подхватила, вытянула у него микрофон, вот так вот там его. Он говорит, что, ну тут гибли же люди, все такое. А ведь многие люди так считают. То есть я о чем говорю, что и люди, обработанные подобным образом, вообще в абсолютно любой отрасли действия, если кому-то... Кому-то надо воспользоваться чистыми мозгами, чистых обычных людей. Им вкладывается неверная предпосылка, они это делают, а потом говорят, за что? И потом трауры, минуты молчания, все эти, за что? А ты думал своими мозгами, когда ты глотал вот эти вещи? И поэтому есть это две вещи, которые меняя друг друга, ну, перемежаются. Мы думаем, что есть война и мир, война и мир, война и мир. Этого нету. Это я говорил. Вот сегодня будет третья, называется, это «Мирная война». Вот сериал пошел, я никак не могу его закончить, потому что письма, потому что вот это, да, люди никак не могут успокоиться. Ко мне с интернета пишут. На самом деле не так. Идет оккупация, интервенция, оккупация, интервенция, оккупация, интервенция. Войны никакой на самом деле нет. Войны никакой нет, это средние века она когда-то была. Ни Первая мировая война не была войной, это была интервенция. Ни Вторая мировая война не была. То есть сначала шла оккупация. Оккупация это когда, это знаете как, сейчас скажу. Есть такой медицинский... Вот давайте возьмем. Дело в том, что мы считаем, что политика это не просто грязное что-то, это оружие дьявола. Оружие дьявола, потому что политика, она базируется на лжи, потому что если просто реально то, что человеку нужно, нужно нации или нужно там кому-то, оно естественным образом идет само по себе. Люди как-то догадываются, а политика это уже, когда она естественно не идет, и надо направить умы, перепрограммировать умы в неверном направлении. То есть, как говорится, сатана не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи, да. Берутся хорошие вещи, но они перепутаются немножко местами, и вот и все, и началось. И к чему-то я говорю, что политика, она придумана людьми, или она придумана Богом, или она придумана дьяволом. Это, знаете, это обычный процесс. Люди ничего не могут придумать, то, что не существует в природе. Ничего. Они просто дублируют, как знаете, вот как изобретали самолеты, вертолеты, они просто там копировали каких-то насекомых, чего-то. И то, что мы изобрели, мы, ну, как бы слезали этот плагиат с природы и все равно даже не достигаем его. Так вот, политика существует в микромире, в макромире, в природе, в обычной природе. Каким образом? Например, есть в организме человека такие, ну, тела или антитела, как их называют, я просто не медик, не знаю точно, но знаю точно, что это есть. Когда в организм человека попадает что-то, что не его, то есть такие клеточки, которые нападают на него, как вот вирус не тот и все такое. Да. Вот. Но есть, например, такой вирус СПИДа, всем известный. И очень часто в последнее время поговаривают, что его изобрели в лабораториях, типа раньше его не было. Ну, я не буду утверждать. Ну, очень похоже на правду, потому что ну, рядом не, раньше не было зарегистрировано таких массовых и вот так вот, и так далее. Да? И что вирус СПИДа? Он просто, ну, как сказать, не подберу слово, там, присасывается к клеточке и от имени этой клеточки что-то управляет. Он становится невидимым. Он начинает вредить, он начинает паразитировать. Очень похоже на наше правительство. Очень похоже. И клеточка думает, что оно мое. Мы не понимаем, мое или не мое. То есть, как еще СПИД называется? Иммунодефицит. Человек теряет иммунитет. Иммунитет. То есть, потому что вся наша жизнь, как мы бы ни говорили о духовности, потому что жизнь это свобода выбора, это когда я сам решаю, а не извне за меня кто-то решает. Если извне, это уже жизнью не является. Это является робот по программе какой-то работает. Вот. То есть мы отличаем мое, не мое. Это не в смысле двойственность этого мира, это не в смысле там черное-белое, это в смысле это мне нужно, а это мне не нужно. Потому что в мире все нужно. Ну просто понять, что вот это не мое. Оно тоже хорошее, но не мое. Ну не бери, не протягивай свои ручонки, да. Потому что оно тебе не приживется. Я, в принципе, могу это съесть, могу как-то мутировать, но и вот это и будет дьявол. Это раса абхаз называется, например, вот в ведической традиции. То есть ты ну, смешиваешь отношения, не надо смешивать. Вот. Но, вы знаете, вот же есть вот свидетели Иеговы, например, они говорят, кровь не надо переливать. Не надо переливать. Почему? Потому что, говорят, ну нет, кровь это жизнь. Китайцы говорят, это энергия чи, кровь это одно и то же. И медики, и оккультные вот эти всякие товарищи, они говорят, да, кровь перелили, это уже судьба поменялась. Орган пересадили, судьба поменялась. Вот эта вот художница, вот она там приказала долго жить, там ее печенку пересадили, тут начала рисовать. Хорошо ли это? Ну, конечно же, хорошо вроде рисовать. Но веды говорят, нехорошо. Нехорошо заниматься самой хорошей деятельностью, но не своей. Занимайся плохо, но своей. И тут написано, вот в Бхагавад-гите написано, чужой путь крайне опасен. И он, и вот это вот как раз вопрос. Я занимаюсь не своим, ну, замечательно, но не своим делом, и потом получаю вот такую реакцию. Потом приходит какой-то там, я не знаю, там чеченец, или там, я не знаю, кто там, ну, какие еще страшные у нас чернов пугают нас, еще чем, вспомните, фашист или кто-то, и вот это аннулирует всю мою деятельность. Почему? Я, наверное, сегодня буду прославлять вот этих вот этих бандеровцев, потому что они нужны, я некоторым прописал. Бандеровец, 3 раза на день, чтобы приходил. Потому что ты заблудился, дорогой. И тебя не по... И ты не понимаешь, что ты заблудился. Давайте мы прямо уже, наверное, время идет, вон, тему откроем. Итак, это война, мирная война 3, как же ее называть? Сейчас я по-страшному назову, вы не пугайтесь. Я сегодня злой. Вот так назовем. Выжить невозможно. Страшно, да? Не страшно, вы смелые, да, люди. А выжить невозможно, это пассивно реагирующее поведение. Нельзя уйти откуда-то куда-то. Можно уйти куда-то. Нельзя убежать откуда-то. Потому что у меня цели нет, я Богом неведомый. Можно только жить. Выжить невозможно. У нас нет вариантов. У тебя есть вариант жить. Но люди почему-то думают, что можно в этом мире выжить. В этом мире нельзя выжить, в этом мире можно только жить. А жить можно только под указкой Господа, и все. Да, слушать свое сердце, а не кто там и тебе снаружи все расскажет, как тебе жить. Вот. Итак, а вот смотрите теперь. Если взять СПИД, это иммунодефицит. Иммунитет не работает, иммунитет не понимает, где свое, где чужое. Он не понимает, понимаете, знаете, что такое свое и что-то чужое? Мое – это я люблю. Я не могу выбирать между я люблю. Вот кто бы смотрел вот за этим огоньком, чтобы, да, смотрите, то, что он все гаснет у меня. Вот. Я не могу выбирать между люблю, между чем я любить. Я не могу полюбить, потому что вот выучиться на это и полюбить это. Нет. Это вот как хиромантия, френология, как... То есть... Я рождаюсь с тем, что мне надо любить. План Божий на меня есть. План Божий на меня любить. Для меня как мужчина. Какую-то женщину, какую-то работу, какую-то деятельность. Это уже есть. Я должен в этой любви прожить всю жизнь. Но я могу выбрать то, что я не люблю. Как я могу выбрать, что я не люблю? Значит, мне надо заразиться СПИДом. И все больны СПИДом, у них иммунитета нету. Мы думаем, СПИД это уже вот, это уже на физическом теле. Знаете, как делается пересадка органов, трансплантация органов, там, ну, почки, печень. А вы знаете, на самом деле, даже вот твое и отторжение наступает, да? На первых порах отторжение, раз сколько-то там... Да, не воспринимает. А вы знаете, что вообще организм не должен принять? Это, понимаете, это там миллион клеток, да, это не просто какая-то клеточка затесалась и по крови бродит. Это целый орган, это целый, там, я не знаю, департамент, это целая страна. И как же такое случается, что организм принимает, а человек годы там ходит с чужим там этим. Да, это, знаете, некрофилия на самом деле. Это неблагочестивая деятельность, хотя люди говорят, о, хорошо, или даже не понимают. Потому что ты уже с этим органом, это уже не ты. Это уже не ты. Знаете, чтобы... Все равно. Все равно. От родного брата-близнеца уже не то. Да хоть какие, хоть какие. Есть твое, есть твое. Есть, можно жить без почки, можно жить, потому что органы, вы знаете, как... Вот. Вот семья из 5 человек, один помер, и что семья нет, берут обязанности на себя, да? Вот в организме точно так же делается. Вот. Но когда ты, чтобы орган прижился, есть такие медикаменты, которые гасят иммунитет. Иммуноподавляющие. Гасится иммунитет, и организм принимает этот орган как родной. И все. Вот так вот в народе. У каждого человека в отдельности сначала гасится иммунитет, чтобы он переставал понимать, где мое, где не мое, и только потом внедряют какую-то доктрину. И если она приживается, все, а остальное от тебя уже не зависит. Ты пошел по чужой тропе и не понимаешь этого. У тебя идея фикс, что вот это ты, и ты становишься... Вы знаете, что такое дьявол? Дьявол – это тот же Бог, только расчлененный на части. Потому что он и снаружи... Вот, сегодня такой праздник, день явления Нарисим Хадева. Это такой Господь типа явился. И там вот когда ему поют, что ты внутри, ты и снаружи. И вот когда про Бога говорят, что он и внутри, и снаружи есть. Да, он весь внутри и снаружи. Но внутри-то, когда он как говорит, как... Ну, он там в куче, понимаете? А снаружи он сразу в куче-то не смотрится. Мы смотрим, там светло, там темно. А это он единый. И вот если мы расчленяем вот так вот, вот каждая из частей Бога, если мы принимаем часть за целое, это и есть дьявол. Понимаете? Вот. Вы думаете, это в Ведах написано, что и внутри, и снаружи? Он везде. Вот я в Библии сейчас прочитаю. То есть во всех. В Коран от Библии практически не отличается. Где что тут написано? Сейчас. Так, от Иоанна. Ну, это Евангелие от Иоанна, да? Глава 14. Это не самый лучший перевод, но я смотрел тот перевод, как раз это место не отличается. Так. Верьте мне, это 14.11. Верьте мне, что я в Отце. Иисус говорит, я в Отце, я в Боге, а Отец во мне. Во мне. А если не так, то так верьте мне по. Так. Ну и так далее. И вообще это. И поскольку мы же должны там, говорят, копировать Иисуса Христа, потому что Он есть путь и истины, все такие дела. И в конце концов мы должны не отличаться от него, потому что он показал пример, ачарий называется, ачар. Вот. А замечательные религии говорят, что то ж Иисус, а то ж ты. Не, он показал, как тебе действовать, один в один. Один в один. Это означает, что Господь вокруг меня, то есть я в нем. Что такое я в нем? Это все окружение, это Господь. Что вот этот Бандерас пришел, вот. Но для этого надо видеть всю картину в целом. Как только я вижу всю картину в целом, тогда это все окружение действует реально как Господь. Но как только я вижу это, потому что дьявол переводится как разделяющий. Как я вижу это, все. И каждая часть очень агрессивна. Почему? Потому что это же фильм ужасов, это расчлененка, фильм ужасов, только когда вместе. И поэтому, когда нам что-то говорят... Ну и... Как, некоторые вещи, вот политика, да, политика. Политика лжет. Вот я когда смотрю новости, потому что я должен знать, как что идет. Я смотрю Евровидение, что Европа говорит по поводу вот у нас... Что говорит Украина и что говорит Россия. Да. Врут все. Это нормально или ненормально? Это нормально, потому что это их работа. Потому что они говорят не сами по себе, а они проводят каждое из этих каналов информации в программу, в задачу. Потому что телевидение Украины... рассчитанное, как облучить население Украины, чтобы их запрограммировать на одну деятельность. России, как запрограммировать народ России на другую деятельность. А ну, евро вот это, как запрограммировать население евро на вот эту деятельность. Вот и все. И поскольку они запрограммированы на разных... То есть убивается иммунитет. Как убивается иммунитет? Что значит человек здоров, он есть у него иммунитет или нет у него? Он в тонусе ходит. Да? А одна женщина говорит, мне что-то вот плохо. Я говорю, 2 дня не смотри телевизор. Она посмотрела, 2 дня не смотрит телевизор, у нее тонус поднялся. Потому что мы думаем, это безопасная информация. Это небезопасно, она реально влияет на здоровье. Надо обладать хорошим здоровьем и иммунитетом к пониманию, что там действительно говорят. Или хотя бы надо, ну, смотреть противоположную точку зрения, и еще надо умение делать выводы, потому что они же не просто говорят, они не просто подают информацию, они подают и выводы. Выводы. Вот. И таким образом в меня внедряется что-то не оно. И это что-то не оно, не мое, не мое. А с каждым человеком, который рождается, рождается дар этого человека, дар, талант. И написано, Господь говорит, я талант в человеке. Это собственное мнение. Это... И только с этой точки зрения, находясь в своем в даре, в своем в таланте, я могу смотреть, озираться во всем мире и понимать, что в нем происходит. Если я смещаю свою там, точку сборки сознания или восприятия на любое другое место, я ничего не могу понимать. Понимаете? Талантлив ли ты? Если от тебя, как определить талантлив? Если человек талантлив, он эти заповеди читает и говорит, а как же, разве можно по-другому? Потому что талант избыточен и переизбыточен. От него идет, 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 потому что сам Господь это безлимитный ресурс. Но как только ты становишься чуть-чуть не свое, а там тебя не питают, ты сразу начинаешь быть зависимым от этих всех, и они тебя потихонечку съедают. И правильно, в общем, делают. Потому что это поедание тебя сводится к тому, ты или вернешься на свою точку, или ты, это, тебя просто съедят. Вот. Так что это крайне полезная деятельность сатаны. Да, да. Вот, не пугайтесь, не пугайтесь. Потому что он тебя толкает к Богу. Толкает к Богу, да. Ты думаешь, он это? То есть...
Он питается страхом.
Да. Значит, я расскажу... Что скрывается? Как сатана делает, действует, разделяет, разделяет?
Виктор, можно все? Ага. Я просто подумала, а есть ли у нас, способны ли мы вообще видеть всю картину? Ведь мы же каждый день что-то...
Способны.
Мы обречены или только...
Не-не-не, вот я сейчас и говорю. Как, на что следует обратить внимание? Знаете, что такое реклама? Реклама нам дает то, что надо продать. И то, что действительно имеет ценность, оно и так расходится, да? Правильно? Ее и так купят. А вот то, что негодный товар. Негодный товар – это как что-то такое половинчатое, не работает. Поскольку с нас хотят сделать рабов, нас, нам подают не всю информацию. И поэтому, как определить, то, что нам дают, это хорошо. Вопрос в том, а что нам не додают, что нам не рассказывают. И вот я сейчас зачитаю, дома сидел, составил список, думал так, напрягался, думаю, что нам не додают. То есть о чем вообще так помалкивают эти СМИ, так называемые? Ну, например, какая информация закрыта? На самом деле она открыта, известна, ее можно добыть, узнать, но о ней не принято говорить. Когда о ней заходит речь, все говорят, да что это там, сказки всякие. Например, о масонах. Всегда известно, что они давно есть. Есть, я с ними сталкиваюсь, литература. То есть это такая вещь, которая, ну, ее как шило в мешке, не утаишь. Она есть, но о них молчат. Например, и только тот человек, который ими немножко, я ими очень плотно занимаюсь и давно просто. И поэтому, как только Советский Союз распался, сразу же 5 масонских лож легализировалось в России. Они получили легальный статус, ну, юридически легальный статус. И один из них, 5-я, это Аврора.
Они получили легальный статус,
как только кто? Как только, ну, Союз развалился, то есть Россия стала отдельно, Украина стала отдельно, да? И сразу они там раз и вылезли. То есть они там были на нелегальном состоянии, на подпольном положении, и то сразу раз, и они такие большие. Да. И самое интересное, такая достаточно большая ложа, Аврора, она так и называется, Аврора, интересно. А, да. И там только иностранцы. Прямо в России, да, все нормально. И вы думаете, кто-то, и сейчас я говорю одному человеку, а вот это он говорит, да не было такого. Я говорю, не было, потому что ты с ними никак не был связан, ты их не изучал. И поэтому тебе мимо так зрения и слуха прошло. А вот я вот зацепился. Так вот, то же самое инопланетяне. Я знаю, в городе полно ребят, которые всю жизнь посвятили гонке за инопланетянами. Они их фотографировали. Я ходил вместе с ними с экспедициями. Могу перекреститься, сказать, да, они есть, они тут много, но о них информация закрыта. Почему? Почему? Закрыта информация о мистике в городе, в Запорожье в частности. Колдунов сколько хочешь. Самых настоящих. Настоящих, профессиональных. Не тех, которые по телевизору выступают, а те, которые занимаются делом. О них что-то говорят? Нет. По телевизору что-то о них есть. Вот там битва экстрасенсов и все. Чуть-чуть. Вы понимаете? И поэтому любую... И вот на самом деле все, что происходит, это совокупность этих сил. Если ты не учитываешь инопланетное вмешательство, потому что до вот этого, до Николая II, каждый военный обучал, у него была грамотка, грамотка, что делать, когда вот они тут приземляются, а потом сказали, а их просто нет. Понимаете, это значит что? Значит, договорились уже давно, договорились. Если ты не вот там Майдан, вот там вот это у нас эскалация какая-то войны, если ты думаешь, инопланетяне тут ни при чем, если ты думаешь, что колдуны ни при чем, если ты думаешь, я не знаю, какие-то силы, вот пока ты все их не соберешь, только тогда ты можешь понять, что на самом деле происходит. А если, а нам говорят, вот Россия, вот Украина, что и все? Нет, это очень сложный процесс. И ты не увидишь здесь Бога, а ты должен увидеть здесь Бога. И только тогда ты можешь что-то действовать. Да. Очень много вопросов просто закрыто. О евреях, о масонах. Ну, я не то, что они там плохие люди, но не, это, ну, это что, закрытая информация, что они во всех банках и во всем правительстве. И кто-то говорит, а вот Путин, Медведев, а что вы думаете, они не евреи, что ли? Если этот процесс идет уже минимум 500 лет, что они уже все должны там, если ты не еврей, ты там не можешь занимать такой пост. И ты не должен не просто быть еврей. Да, а из особого там еще колена, понимаете? Вот. Ты не смотри на фамилию. Не-не-не-не, просто это феномен, который закрывается и скрывается. Например, в Советском Союзе закрыл еврейский вопрос, он всегда был в Соединенных Штатах, везде, потому что и с этим боролись, перестали бороться с этим Ельцин. Ельцин сказал, еврейского вопроса нет. Наш покойный, да. До этого он был.
Был.
А сейчас уже нет. Я про что говорю? Что если мы будем... Чтобы понять вот эти все вещи, надо иметь, и вот тогда ты увидишь Бога целиком. Если ты будешь его расчлененно видеть, ты будешь от одного кусочка дьявола бежать к другому, и все, и вот тебя в футбол будут играть. Ты не примешь, но надо найти точку, где ты, а точка это очень простая, как найти. Это не бесчисленные курсы. Знаете, во-первых, в этой точке ты свободен. Что значит свободен? Ты независим ни от какой информации, которая извне. Знаете, чтобы понять некоторые проблемы, они кажутся маленькими. Вот свободная воля, что такое свободная воля? Вообще непонятно. Или что такое смирение? А давайте возьмем большое увеличительное стекло и приложим к этим словам. Что такое свободная воля? Свободная воля – это вот я изнутри что-то решил и пошел действовать. А что плохого, если мне кто-то старший и мудрый скажет, что мне делать снаружи? Ничего плохого вроде нет, да? А теперь возьмем это в масштабе страны. То есть человек – это вот страна, да? Что такое свободная воля? Это значит народ, зная свои проблемы, что делать, выбрал правительство из своей среды, и вот они, то есть тем, которые доверяют, те, которые любят народ, те, которые горят этим, выбирают же этих, да, и они решили, куда им двигаться. Вот это аналог свободной воли, что человек пошел, сам решил. А что такое старший? Старший. А это другая страна сказала, а вы, ребят, недоразвитые, мы вам будем объяснять, что надо делать. И объясняю, то есть это совершенно другие люди, которые не живут в этой стране, рассказывают, что делать в этой стране. Это называется оккупация. Оккупация – это вирус СПИДа, присосался к правительству и рассказывает, что делать. И вот обратите внимание, вот как только оккупация была в Советском Союзе еще, вот эти все СМИ и все, и Горбачев, когда кто-то видел, может, съемку показывали, недавно опять показывали, как Горбачев с трясущимися руками подписывал, рядом два здоровых дяденьки стоят, какой-то подозрительный зал, никаких аплодисментов, в это время спускает флаг Советского Союза, расчленили. И тут же, и все кричали, ой, как хорошо, вот Украина, она такая вообще замечательная, какая тяжелая промышленность, какие урожаи. 15% всего мира сахара, это вот Россия была, сейчас 3%, это вообще все, что... И как же так? Вот, а вот если, это ж мы кормили весь Советский Союз, а отделимся, так мы вообще распухнем. И куда все делось? Это говорится о том, что какие-то упыри управляют страной, и все куда-то идет. Вот подписали, да. И вот, то есть не война и мир перемежаются. И я хочу сказать, я не хочу политических вот этих бесед. Я хочу просто, знаете, почему я это говорю? Потому что все на телевизоре, сейчас замечательный гуру такой, и, ну, все, что происходит отдельно с человеком, то и происходит, ну, поскольку мы там уже все во внимании, это тот же самый процесс, что с нами происходит. Сначала нам оккупируют мозги, выносят этот мозг, и потом со мной делают все, что угодно. И я думаю, что же, у меня ничего не получается. Так вот, человек либо раб, с нас делают рабов, и потом мы хотим наладить свои финансы, свои взаимоотношения, выйти замуж, и с родителями просто там нормальные взаимоотношения, и со своими детьми, или наладить здоровье. У раба это не получится. Не получится. Это просто бизнес, который я направо-налево раскидываю свой ресурс, и нет. Мне надо стать свободным. Свободным и независимым. Вот враг, он изнутри. Изнутри, это как это в политике называется пятая колонна. Пятая колонна. Как этот Иосиф Виссарионович Сталин начал чистить пятую колонну, конечно, говорили, репрессии, все, он начал чистить тех, которые вот, ну, они свои, вот как это, как вирус СПИДа, присосались к правительству, и народ говорит, это ж наши благодетели. А вот он начал этих благодетелей, там это такая партия еще со времен революции, бонд назывался, он этот бонд, там еврейская партия, он начал его это рубать потихоньку. И к власти он пришел, он очень аккуратно, только в 1945 году. И по плодам, это единственное время во всем Советском Союзе, когда началось это благосостояние подниматься, когда цены начали снижаться, когда это, да. Почему? Упырей убрали, да и все. Или как там это, батька Махно, он убрал упырей, потому что Красная Армия, я повторюсь просто, ну, войны не бывает, ни Великой Отечественной, нет. Просто есть... не гражданское, всегда оккупационное правительство, когда народ созрел уже по-рабски полностью, знаете, когда он созрел? Когда он верит написанной бумажке. Да. Вот пришли два человека, сняли правительство и написали бумажку. И народ говорит, ну да, печать же так, настоящая, да. Вот это значит полное рабство. Вот тогда возможна интервенция. Тогда входят войска из-за границы, и начинает крошить народ. А армия помогает им в этом крошить народ. Она не создается впечатление, что она, ну, как бы противостоит. Вот Красная Армия противостояла там Антанте. Нет, Антанта вместе с Красной Армией крошила народ. Мирное население причем. Других войн не бывает. Великая Отечественная война не исключение. Вот этот блицкриг, почему он так... Вот, войной пахло, все давно уже знали, и немцы прошли потом. И почему? Потому что руководство сделало немцам и на границе оставило вооружение. Они просто шли и вооружались даже. Понимаете? Да. То есть там правительство Советского Союза, оно не было советским, и оно не было это, понимаете? Сначала, и вот тогда идет интервенция. Потом интервенция идет до каких пор, когда народ уже упирается. Это везде, это классика. Этот закон изменить нельзя, по-другому нельзя. Я же про что говорю. Но в чем полезность? Знаете, когда вот эта интервенция начинает получаться? Когда люди настолько заблудившиеся, настолько они пропитаны обывательским духом, настолько они не выполняют свои функции, при этом они благосостояние принимают за какую-то божественность, за какую-то духовность, и тогда приходят вот это, и совершенно неожиданно, понимаете? Совершенно неожиданно. А мы тут такие вот обыватели. И тогда народ просыпается и начинается... В общем, погибают обычно те, которые не воевали в мирное время, не были честны в мирное время. Им дали бумажку один раз и смирились. А некоторые говорят, подождите, как у них остатки мозга сохранились, да? Они имели возможность противостоять и сказать что-то не так, смелые, да. И вот они там, оставшиеся 20%, они противостоят оккупантам, и все, и из них получаются герои. И герои, которых смелого пуля боится. А знаете, почему она его боится? Потому что ему по карме не положена пуля. Он свое отвоевал в мирное время. Он в период оккупации не был согласен. А перед интервенцией он герой. А тот, кто в период оккупации, да, начальник всегда прав, их убивают. Потому что, смотрите, это пресс, который нам нужен, который давит и выдавливает все, что не нам принадлежит. А у некоторых ничего нет, их раз в лепешку и мокрое пятно. Мы говорим, какое горе. Понимаете, человек, живущий по определению без любви, является нервно заболевшим. Вот, ну, психом он является, понимаете? И это норма. И его можно вылечить какими-то там методиками, какими-то там религиями, если там нормальный какой-то руководитель. А человек до состояния любви поднять. И вот это нервное заболевание, которое повсюду, оно не считается, это просто я честно выполняю свой долг, вот это, ну без любви, ну подумаешь, да. А человек, который уже сорвался на состояние агрессии, он уже орет, он уже вот это, этого человека книжками не вылечить, ему нужна палка, ему надо бендеровец на дому, понимаете? Вот и тогда приходит вот такая интервенция, которая вправляет ему мозг. У него остается момент полностью вот выживания, он понимает что-то наносное, что вот это выбивает всю дурь с человека. А потом он может что-то понимать вот в этих книжках, да. А до этого, знаете, вот в одной фирме там мне рассказывают. Ну вот в храме, например, в Запорожском храме, я наблюдал разговор. Вот там, то есть как вот эти, так, вот надо нам это, отопление, с отоплением плохо, может на твердое топливо, потому что кран, это, ну, газ перекроет. Ну может русские придут, газ подешевеет, может не придут. То есть их вообще не волнует, это война, не война, там кровь, не кровь, они вот это... Да, и это разве называется духовность? Нет. Они вообще, ну они называют это вот это без политики. Политику надо знать в лицо, потому что это дыхание дьявола. Я сейчас вам объясню, как работает политика. А политика — это все средства массовой информации, они работают на политику, это понятно, потому что это продолжение власти, это ее рупор. Вот. Почему это дьявол? Потому что это ложь, да, отец лжи кто? Дьявол. Вот. И знаете, какая, сейчас я тут где-то нарисовал замкнутую систему. Значит, политика — это ложь, да? Это вот то, что мы смотрим каждый день и травимся. Ложь есть смерть. Почему у нас здоровье падает? Одна женщина говорит, два дня не посмотрела, здоровье, два дня без телевизора. И все, да. Вот политика — это ложь, это дьявол. Дьявол ведет к убийству. Убийство, разделяя власть, ну, убивают друг друга. А убийство, оно на этом не заканчивается, оно ведет к садизму. Почему? Потому что человек, он не может без ананда называется, то есть наслаждения. Человека ведет не знание по жизни, а вкус. То есть должно быть приятное. Так вот, убийство становится со временем приятным. Мы думаем, это кто-то пришел, там руки-ноги потрубал. Нет, а мы в семьях это делаем. И потом кого-то что-то раз, и мы вот это злорадство такое, да? То есть это называется садизм. Садизм. Садизм ведет к страху. Когда мы нам показывают по телевизору, там над женщиной поиздевались, что-то вот так вот, там, что-то наизнанку там сделали кому-то. Люди в страх впадают. А что такое страх? А страх ведет к безбожию. Потому что если человек сильно испугался, то есть от лица Господа бежит сам страх. То есть Господа от нас, мы раз испугались за свою маленькую, но дорогую шкурку, да? Вот. А безбожие ведет к чему? К политике. Потому что либо ты живешь в политике, а политика, что такое политика по определению, Шрила Прабхупада говорит, политика это достижение, это планы по достижению собственного счастья. Оно очень просто. В этом разве что-то плохое есть? Нет. Но дело в том, что счастье уже есть, план уже есть, и тебя должна вести любовь, и тогда этот план совершится. Но поскольку ты ведомый не этим вектором, то ты придумываешь свой. И к чему он наведет? Вот к этому он и ведет. Очень просто. И человек запущен по этому кругу. Убийство, политика, садизм, он становится злым. Вот. Его становится просто меньше, ресурса меньше, меньше, меньше. И тогда он попадает в депрессию. Депрессия это не потому, что он как уныние, да, уныние смертный грех. Вот ничего не хочу. Я регулярно попадаю в депрессию, но находятся люди, которые меня из нее вытаскивают. Это хорошие люди, я им спасибо. Я сегодня даже попадал в депрессию, говорю, не хочу я больше лекций читать, никаких, никому оно не надо, мне пишут вот это, я думаю, какие же они бестолковые, какие бестолковые. Им говоришь одно, они понимают другое, я уже и так изворачиваюсь, ничего не понимают. Я думаю, я буду прославлять дьявола и буду вас гасить. На вас мало дьявола. Вы от Бога отвернулись, но познакомьтесь с ним тогда поближе, дорогие. Чтобы вы от него отвернулись и к Богу, может, придете. Да. Я буду прославлять этих всех, ну, как бы садистов, негодяев. Потому что, ну, я не знаю, люди в семье ссорятся из-за куска хлеба. Понимаете? Вот раз цены упали, все такое. Жена на мужа начинает орать, вот ты знаешь, какие цены, ты знаешь, сколько там стоит там, мешок картошки, там 300 гривен. Он говорит, ну и шо я тебе вот это. Вот. Я вот так прописал рецепт. Бандеровец два раза, это, то есть бандеровец, два раза на день приходил, помириться сразу. Сразу помириться, понимаете? Потому что именно из-за таких людей. То есть это как лекарство приходит. Вы перестаньте грызться. Любовь это не то, что вот, ой, мы так любили друг друга, так было хорошо, когда все было хорошо. Нет, дорогие, любовь проверяется, когда плохо. Когда плохо. А это любовь не надо, нельзя настроить, когда вот это все вот это есть и все хорошо. И тогда любовь. Это не любовь. Это не любовь. Любовь это независимость, независимость извне. Это такой ресурс, когда ты не вот это телесное, вот что у тебя это телесное, ну как это, как назвать-то, вот все хорошо, нигде не жмет, не колет, ни холодно, ни жарко, и тогда вот это вот такая вот любовь, ой, мурашки, да нет, это не то, что ты испытываешь, а то, что ты действуешь. Действуешь, действуешь, и тебе хочется, и тебя никто не заставляет, у тебя позыв изнутри идет. Вот. Давайте я сейчас немножко расскажу, как нам врут. Как нам врут, да. Ложь дьявола. Давайте мы его немножко препарируем, мы вытащим его на свет. И значит, все СМИ, это средства массовой информации, говорят всегда одно и то же. Первое, они говорят, как правительство очень сильно любит народ. Да? Заметили? Вот если возьмем, вот как они очень сильно. Второе, что они очень сильно говорят. Они говорят, как народ очень сильно любит правительство. Да. Не, какого-то кто-то приходит и говорит, ой, благодаря вот этой, ну находится людей, если не находится, то его там это тренирует, как сказать, он это говорит. Это ложь. Это ложь, потому что уже давно и того не существует. Третья ложь. И вот то, что я сейчас говорю, это каждый день дозированно подается в средствах массовой информации, дозированно. И это, и когда я зашлакован этими вещами, потом я естественным образом не понимаю, что происходит. Не потому, что я тупой, потому что во мне должен быть иммунитет, вот где правда, где ложь. Не то, что я должен осуждать правительство или тупой народ, или это, но я просто должен это понимать. Вот. Без осуждений. Тогда я не буду осуждать ни бандеровцев, ни народ, ни правительство, ни из-за границы там боевиков. Никого не буду осуждать. Я буду понимать, что они пришли точно по назначению, к кому. Если мне удастся это рассказать, что вокруг есть Бог, это все исчезает сразу. И другого пути нету. Потому что если мы будем видеть Бога в розницу, вот так вот, у нас просто будет это, пока мы его оптом не увидим. А как его увидеть, я еще как на бис повторю, надо занять свое положение, которое нас Бог приготовил, на мое положение. И в этом положении я свободен, У меня нет тогда никаких проблем. Если я не занимаю свое положение, у меня будет иллюзия. И я буду, знаете, мне как пинг-понг, я буду от одного Бога, в кавычках, другого на самом деле делать. Там раз, там у меня отношения, с работой плохо. Раз туда, там отношения упали. И вот мне будут футболить всю жизнь, и я не буду счастлив. А у меня должен быть полный комплект. И поэтому в Бхагавад-гите говорится как? Вот Кришна там говорит, он там говорит, там вот где я, и там мистическим образом все будет. Там есть нравственная чистота, то есть не надо будет лукавить, кривить душой и все такое. Сила. Сила. Знаете, зачем сила? За свободу тебе, дорогой, придется бороться каждый день. Потому что дьявол по-прежнему будет тебя окружать. И знаешь, кем он будет тебя окружать? Людьми, которые суть рабы, и они будут завидовать тебе за то, что ты свободен. И тебе будет, и им будет казаться, что тебе жутко везет, и ты вообще неправильный. И ты реально будешь неправильный. Потому что Господь неправильный. Он неправильный, он мистик, он живет не по правилам. По правилам живет дьявол. Вот дьявол живет по правилам. Вот. И поэтому Иисус, когда ходил, он говорит, вот книжники и фарисеи, вот их закваска самая опасная. А они по правилам. По правилам. Если ты будешь жить по правилам, ты скоро обнаружишь, что ты не сможешь жить по правилам. И может только это Иисус наполегал, что по правилам как-то жить просто опасно, что лучше по Духу Святому как-то жить безопаснее, безопаснее для тебя, для окружающих, и Богу угодишь так. А так ты не так, не так, не так. Вот дьяволу ты угодишь точно, сам рассыпешься. Нет, вот в Бхагавад-гите говорится то же самое. Я не буду перечислять там всю первую главу, вот этот там Арджуна и Кришна, вот они там диалог ведут. И говорит, он говорит, там он говорит, вот война, что оно делать, война, вот если я буду сделать так, то вот такое правило нарушится, если так, то так. И Кришна ему говорит, знаете, о чем говорит? Ну, хотелось бы сказать, чтобы он бы сказал, Арджуна, ты книжник и фарисей. Он сказал по-другому. Так, это вторая глава, сейчас я быстренько найду. Он сказал, как это скверно, или как ты позволил этой скверне одолеть тебя? Это скверно, это дурь, понимаете, дурь. Тебе задурили голову. Ой, что-то не сразу не могу найти. Угу. Ага, вот. 10-й, это во втором тексте сразу найдет. Глава 2-я, о. Верховная Божественная Личность сказала, мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Вот нас одолевает скверна. Знаете, что это за скверна, которая реально нас может одолеть? Правила. Вот. Это не подобает человеку, знающему, какова истинная ценность жизни. Жизни, понимаешь? Ценность жизни. Мы пришли, подходим к этому, что надо жить. По правилам ты будешь выживать. Жизнь, она не по правилам. Правило это потому что, понимаете? Потому что это механистическое. Дьявол нас переводит на механическую жизнь. Надо сделать это, тогда получишь это. Жизнь, ты делаешь это, потому что тебе сердце велит, и ты не знаешь, что получится у тебя в результате. Бог, Богу известно, одному Богу, неисповедимы пути Господни, а пути дьявола исповедимы. Исповедимы.
Совсем не знаешь, что получится.
Совсем не знаю. Это называется предание или преданность. Или верующий. Ты просто ему веришь. Получится то, что ты думаешь, только гораздо лучше. Вот так. Такая формула. Получится примерно то же самое, но гораздо лучше.
А какие правила? Например, не слушать закон?
Какие правила? А ты ходишь по правилам, закон святый, все такое, но Господь приходит и говорит, надо сделать это. И ты нарушаешь все. И все в шоке, как ты это мог сделать. И сказано, что, или написано, что одно и то же, что идущий за Господом теряет вид благочестия. Окружающие его не понимают, потому что Господь сказал только ему. Это написано в Библии, это написано везде, везде, везде. Вот я сейчас вот возьмем Библию для примера, да? Вот. От Иоанна 14:12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, делай, которое творю я. То есть я ничего не, как-то раньше было сказано, ничего не делаю, не видя Отца творящим, да, Иисус как-то сказал. Не то, что мне сказали, он просто видит. Причем Господь говорит каждому лично, что надо делать. Это называется инициатива так в народе. И это дела только храбрых людей, только храбрых людей. Верующий в меня, делай, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, поэтому, потому что я к Отцу моему иду. Вот, здесь формула, как прийти к Богу. Делай то, что он говорит тебе изнутри. А все системы, которые нас окружают, методики, вот это, ступенчики и так далее, они не рассчитаны, чтобы тебя привести к Богу. Не рассчитаны. Я об этом говорил, да, тебе просто гоняют по кругу, как белку в колесе. Твоя проблема утончается и утончается, тем больше она утончается, тем меньше шансов вообще с ней как-то справиться. А вот дальше. Духа истины, это 14-17, Духа истины, которого мир не может принять, Духа истины, который мир, истина, который вот изнутри, вот это, понимаете, о чем я, да? Это то, что в Бхагавад-гите говорится, что ты слушай вокруг, но думай, а то, что изнутри, думать не надо. Потому что это истина, это сам Господь, вот его беспрекословное подчинение должно быть. Вот Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. А вы знаете. И поэтому, когда ты что-то делаешь, это другого пути найти свое место свободы не существует. Называется предание, или шаранагати на санскрите называется. Шаранагати, это ассоциируется шара, знаете, да? Бесплатно. Все остальное ты будешь платить и не достигнешь ничего. Это называется еще милость Бога. Но Он тебе ничего не говорит о твоих шкурных интересах. Ты идешь, и вот ты там уже как терминатор идешь, ты ничего не боишься, вокруг тебя все восстают и говорят, куда ты, алло, ты куда? Ну ты просто это идешь, и когда ты достигаешь своего места, все, кто посмеет на тебя нападать, как бы к ним никто уже чувство зависти не испытывает потом, да? Об этом тоже написано. Вот. И Господь обещает, уже в этом сейчас мы, не оставлю вас сиротами, приду к вам. То есть каждому он приходит и периодически говорит, ну что, пойдем, сделай что-нибудь из ряда вон выходящее. По-другому не из ряда вон выходящее, из ряда вон. Всеми будет это непризнанное. И по-другому ты не освободишься. Почему? Если ты будешь в ряду, то есть ты в какой-то системе, в правильной системе, ты не достигнешь, и ты всегда будешь в этой политике. Ты должен сделать что-то. Нет другого пути обрести эту любовь и полное видение. Потому что пока ты в этой системе, в замкнутой системе, она замкнутая, ты судишь с позиции этой системы, осуждаешь другие системы, но ты должен выйти. Господь приходит, просит тебя раз выйти. Ты хочешь, думаешь, всей душой. И знаете, как это? Нам кажется, духовно говорит «да», со всеми соглашаться, проявляет смирение. Нет, духовность начинается с слова «нет». Когда к тебе приходят и говорят «на-ка вот эту доктринку», ну, прошивает мой мозг, а я говорю «нет». А я говорю «нет», потому что если я это проглочу «да», «да», проглочу «да», я должен думать. Если мое сердце не согласно с этим, я говорю «нет», вот тогда я становлюсь свободен. Потом приходит Господь, и все те, кто сказали «нет», идут за ним. Все говорят, ух ты, что-то они, ой, наверное, им плохо будет. Потом оказывается, только им хорошо, а к остальным, которые сказали «да», приходят бандеровцы. И вот это «да» вышибают под прессом. Потому что по-другому они не понимают. Потому что это «да» комфортно. Комфортно той предыдущей системе, где они просто умирают, ждут смерти, но они никуда не идут. Они бесталантливые, они бездарные. Почему? Потому что они не на своем месте находится. Талант есть, но у него должна быть, как это сказать, не должность, как же это называется, позиция. Знаете, что такое позиция? Позиция – это как увеличительное стекло. И все почему-то думают, и в системах все время говорят о позициях, что вот мне бы вот эти погоны, мне бы вот это вот, и тогда бы вот мой талант расцвел. Не-не-не. Дело в том, что позиция приходит вовремя. Это увеличительное стекло, которое увеличивает то, что у тебя внутри уже есть. И плохое, и хорошее. А вот представьте, если вот то, что вы имеете, свои бзики, хорошие, талантливые вещи, если взять их и оптом и увеличить. Понимаете, и сначала Господь очень долго массирует сердце человека, чтобы оттуда выжать вот это все вот эти вот гадостные вещи, да? И потом можно под увеличительное стекло, и все увидят. Ух ты! Вот. Но если преждевременно взять и поставить на позицию человека, сколько, да вы все знаете, наверное, когда система ставит, не подумайте только, что я ругаю систему. Система, без системы жить нельзя. Система нужная вещь. Но из системы бывает два варианта системы. Назначенных сверху и назначенных снизу. Ну, показал наоборот, да? Ну, понятно, да? Снизу, когда это тебя смотрят, и да, вот все, ты вот, мы тебя выбираем там в батьке Махно или там в что-то еще, то, что ты нами дорог. Мы тебя любим, да. И он любит, потому что ему не до себя, он всех готов там расцеловать. И это поднимает это, как по латыни там забыл. Голос Бога, глаз народа, глаз Божий, да? О, глаз Божий, все. А вот глаз системы назначает, это глаз не Божий, а глаз дьявольский, да. Там назначается человек, и он назначается не потому, что он соответствует, а потому, что он легко управляемый. И он будет притворять в жизнь вот этого какого-то там гауляйтера очередного, чтобы делать с этим народом. Вот и все. И берется не какой попало человек, а берется приблизительно похожий человек. И просто, как часто, да вы наблюдали, вот был нормальный человек, бах, дали ему позицию, и вообще не узнать. Да? Я просто знаю, раз одному дали инициацию, был нормальный парень такой, душа, дали ему инициацию, что изменилось? Так он ходит, там эти бусы вывалил там до пуза, ходит, чтобы все видели. А смотрите, меня инициировали. ходит такой, губа оттопы, ну вообще ужас, да, ужас, ужас. И чем кончилось, что его просто освистали там с висасаны, просто свист, потому что он невыносимый человек. Он рвался, и потом, и все, ничего не надо. Потому что вылезла всякая дрянь вот эта, понимаете, знаете, какая-то дрянь, знаете, голубая кровь появилась у человека. Я вот такой избранный, да, голубая кровь. Знаете, что такое голубая кровь? Где-то я читал, что вот, ну, есть там плюсовая, минусовая, есть там один, есть плюс один, плюс два, плюс... Да, вот у меня такая, может быть, редкая плюс один. А вот тебе не повезло, у тебя плюс три. Вот, ну, не повезло тебе, да. Вот моя такая редкая, вот эта голубая кровь, на самом деле, это змеиный яд, на самом деле. И вот этот змеиный яд, вот эта голубизна, вот эта кровь, вылазит у человека неподготовленно, когда он лезет на какую-то там висасану, на какую-то там паперть или что-то, вот ему дали место, или, ну, ну начальником назначили, да. Вот эта гадость вся лезет. Она увеличена, увеличительное стекло. И ужас, ужас. И он сам потом не рад. И таких примеров навалом. И во всех священных писаниях, которые, ну, и описывают историю человечества, ну, тоже, знаете, один из вариантов политики, потому что разные священные писания описывают, и каждый претендует, что он вот всю землю описал. Они, их сравниваешь, что-то не похоже, да? Ну, неважно. Сами истории. Например, вот Саул и Давид там был, да? Вот был Давид царь, да? Он не хотел, он это, ему уже говорили, давай уже, ты царь. Он когда, потом, когда он стал этим царем, так все, ну, так это ж царь. И знаете, уже будучи таким замечательным царем, он много раз психовал, он грешил, да, грешил. А вот Саул был скромный такой мальчик, да, он был такой статный, там, а народ, знаете, просил, царя, он говорит, да не надо вам царя, Господь, ну надо, ну нате вот, ну лучше нету. И то его искали, этого бедного Саула, такой статный, а он не был готов. И был нормальный человек, но только он встал на это место, ужас, получился ужас, да. Он стал бояться за вот это все, все низменные вот эти человеческие, и поэтому не надо. Господь позовет тебя, ты будешь в системе. Он тебе скажет, вот это, ты ее и сам взламываешь, вот, и все. А те, кто не взломали, остались, знаете, ну, пустышки. Потом приходят и зачищаются, как, ну, все, ваше время, что вы не вызрели почему-то, да? Вас соблазнили на комфорт. Ну, такие вещи. Надо, наверное, перерыв делать. Я сейчас еще раз скажу. Вот этот комфорт, на самом деле, это скверно, потому что именно этот комфорт мешает мне сделать подвиг, мешает мне... Что такое скверно? Вот я всей душой хочу там в какие-то художники пойти или что-то, вот чувствую, вот оно мое, я это просто вижу, и внутри сердца я узнаю, вот это мое, а вот это вот что-то не хочется. Ну там, понимаете, больше платят. Все, ты попался. Вы ищете сатану где-то там, я не знаю, вот тут, да. И все. И вот здесь так, а здесь жених выгодный, может он с машиной, может что. Ты ж будешь мучиться с ним. А вот не пьет, да и ладно. Нет. Ты должен любить работу, любить этого человека, чтобы с ним жизнь связать. Ты должен любить. Все остальное нет, ну не надо. Не торопись, потому что, понимаете... Да, ну я счастлив.
Как будто вы знали, что вы мной получили.
Да.
Можно вам сказать? У меня дача за областной больницей. Я всегда встречаю там еговые группы. Угу. Он и меня знает много лет, вот 20 я их. И вчера такой случай был. Там же блоки стоят и областную больницу такие взять. И я как раз я ночевала на той даче. Ну и думаю, сегодня не буду ночевать. Хоча страху нема, думаю, я уйду. І його вистоять і проповідують. А куди ти? На свою дачу? Да. А що у тебе там є? Та я кажу, гарбузів насадила, хватай вам і мені, і алича, і яблука. Тільки якби ви прийшли і самі взяли. І от стало їм, особливо двоїм, плохо. Думаю, они у меня в доме были, всегда угощала. Думаю, а тут я сказала, что такое? Я кажу, девочки, пожалуйста, приходьте к Михайлу Рода. Це і я з вами поділюсь. І їм двом так стало плохо, що аж в ліце змінилось. Я кажу, ну якщо я вас обідала, пробачте ви мені, будь ласка. І перейшла дорогу і йду. Оказується, зустрічаю одну, вертаюся назад, не осталось ночувати. Я кажу, ну чо Лена і так на мене подивилась? А вона каже, Настя, в них появилась така зависть. Вона й каже, ну надо, вона старша за мене на світ, і все біжить, і біжить, і біжить. Тепер я кажу, так що ж я тут? Вона те, що ти сама, подиви, як зависть реагувала, що їм плохо було, одні їли ми додому.
Да, поэтому.
Вы представляете, кажу.
Поэтому, если человек находится в гневе и все такое, не надо ему цитировать Священное Писание. То есть, если, как-то сказал один человек, что если меня не привлекает бисер, наверное, я свинья, да?
Вот.
Да. И поэтому. Да. Я хотел прочитать, что. Некоторые вещи, которые, знаете, такие заумные. Духовные вещи, они очень простые. Как облегчить там кого-то там ближнему, там, да. И параллельно тебе будут такие высокие мысли сопровождать и все такое. Вот. Но если я буду стараться системно, подчеркиваю, устроить вот этот вот фэншуй в своей жизни, то вот это называется скверно. Потому что только Господь может устроить, Он, ну, сверху, понимаете? Да. То есть само. Я не могу назначить, ты занимаешься этим. Нет, это не могу назначить. Потому что Он уже назначил этих людей. Люди уже есть в комплекте здесь. И хороший, как бы, начальник, он должен просто определить, кто ты, и помочь тебе определиться, кто ты. И чтобы ты изнутри у себя это достал, ты не назначаешь его. Выявить твою природу, вот это духовный учитель. И тогда говорит, ну вот все понятно. Вот. Если же я просто расклеил необходимые бирки, которые мне надо для вот, устройства государства или там какой-то работы, и просто клею всех подряд, то я рабовладелец. И эти люди, знаете, и поэтому... Рабовладелец любой, кто не приводит человека к Богу, кто не ставит человека в зависимость от Бога, а ставит в зависимость от себя, он автоматически рабовладелец. Если я от кого-то зависим, и я раб, у меня нет шансов ни на хорошее здоровье, ни на хорошую семью, ни на хорошее вообще ничего. Потому что рабу это не положено. У раба просто нет хороших качеств. А если нет хороших качеств, все, что ты делаешь, все будет плохо и Богу неугодно. И поэтому тебе просто не положено по штатному распорядку. У тебя какое предназначение? Никакого предназначения. Ты его продал. Ты душу продал. Знаете, как душу продать? Это значит, я просто... Я попал под... Сначала под оккупацию мозгов. Мне рассказали, что это правильно, что в этом смирение. А потом под интервенцию. Мой ресурс кто-то использует. А мой ресурс должен использовать Господь. Понимаете? Вот. И я просто попал как, ну, расходный материал. И вот этот расходный материал бегает по всяким курсам улучшения здоровья. Бесполезно он бегает, этот расходный материал. Сначала надо стать свободным. И, то есть надо выбить эту дурь из головы. Вот эта дурь. Здесь называется, в Бхагавад-гите я прочитал, скверна. Скверна. Ты оскверняешься. Ты осквернился этим, и из тебя будет выходить не тот продукт, который Господь задумал, а из тебя будет выходить зависть, злость и все такие вот вещи, понимаете? И ничего хорошего. А вот я сейчас прочитаю, что относится к категории скверны, а к ней как раз относятся вроде бы хорошие вещи. Это первая глава, я почитаю вот это вот есть. Эта книга, на мой взгляд, гораздо эффективнее, чем Бхагавад-гита. Вот это вот, да. Потому что это 1914 года. Она аполитична, эта книга. Аполитична. Там, здесь эту книгу уже сделала система. Эту книгу сделала не система. И поэтому в этой книге она хорошая, но там уже заложены, забиты вещи системные. Уважай старших и все такое. И, ну,
а Господь...
Да. Здесь уже заложена оккупация с последующей интервенцией. Да. А вот здесь вот как бы нет. Итак, Бхагавад-гита, беседа первая. Тут написано беседа, там написана глава. Вот что говорит этот... Там такая же ситуация, как у нас, какая-то война, не знаю, за кого воевать, и этот бедный Арджуна говорит, не хочу я воевать, буду-ка я, наверное, духовным и ничего не буду делать. И вот он аргументацию говорит. Какой может быть, я не буду называть эти тексты, просто подряд читаю, чтобы связанный текст, без комментариев. Какое может быть для нас удовлетворение в убийстве этих сынов Дхритараштры? Большой грех совершим мы, убив этих мятежников. Не должны мы убивать сынов Дхритарашты, наших родичей. Убив, мы не можем быть счастливыми. Если мы увлечем страстью ум, мы разрушим семейное начало и не видит преступления к вражде друзьям. С уничтожением рода погибает незапамятные родовые обычаи. С разрушением дхармы беззаконие владевает всем родом. С воцарением беззакония о Кришна ослабевает жены рода, с ослаблением жен возникает смешение каст. Смешение же это готовит ад убийцам рода к своему роду, и, ну и так далее. В общем, говорится о причинно-следственной связи, которая произойдет, упадок, все. И Кришна в результате, знаете, что ему говорит? Откуда нашло на тебя в минуту опасности это позорное, недостойное... Арица, отчаяние, закрывающее врата рая у Арджуны. Он говорит, поумничал, говорит, да, ну получи. Потому что, я это уже говорил и повторюсь еще раз. Свободный человек, ему все равно, идет он домой или идет он на работу. Ему одинаково радостно. Потому что и любовь ожидает и там, и там. Понятно же, да?
Да.
Потому что у него нет рабства там, или дома рабства, или там рабства. Да? Сразу хочу сказать, почему я именно этот пример, потому что есть такое слово варнашрама. Варнашрама означает варна. Это то, что я... Это минимально, это мои отношения экономические, артха называется. То есть я хотя бы не паразитирую на обществе. Потому что это дает свободу. Если я завишу от кого-то экономически, ну, по большому счету, я вообще такой золотых дел мастер или каких-то там, ну, то есть мои руки золотые, вернее, и в моей продукции все остро нуждаются. И это мой талант. Но минимально я хотя бы не должен быть вором. Понимаете? Не должен быть вором. Это называется варна. Варна. Я где-то работаю и за это имею. И ашрам. У меня должны быть личностные отношения какие-то. Это не обязательно я замужем, женатый, это я с кем-то могу душу излить. Это постоянные мои. То есть если я один, у меня нету ашрама. Исключение оставляют святые, которые там каждый день по 8 раз с Богом разговаривают. Тут, ну, у них уже есть хороший родственник, да? Им не обязательно вот это, все остальное. А все остальные, они разговаривают с Богом. С людьми, которых они любят. Прабхупада говорит, человек, если который не любит, не просто родственник, есть комплект, ты их любишь. Если ты их не любишь, у тебя их нету. Потому что если ты любишь вот это существо, значит там сидит Господь, и ты разговариваешь с Богом на этом уровне. У тебя называется есть ашрам. И вот человек, у которого есть любовь какая-то, заведи собаку хотя бы, с ней разговаривай. Если ты не в состоянии, твоя гордость не позволяет считать себя на раз, заведи собаку, это будет выход.
Или цветочек,
да. Заведи...
Друзья
относятся к родственникам, да. Друзья это единомышленники там, и, там, по оружию, или я не знаю, по сауне, почему угодно, да. Вот. Вот. Ну, и вот если у тебя нет ни того, ни того, вот слушайте меня внимательно, вы не можете понять окружающую действительность. Почему? Потому что ты вор. Потому что ты автоматически вор. Потому что если этого у тебя нет, ты будешь воровать в розницу вот эти пластмассовые вещи, а они уже ложные, они уже не твои, и ты в этой части попадаешь под юрисдикцию князя мира сего, и ты уже, конечно же, будешь что-то не понимать. А тебе достаточно зацепиться за какой-то маленький фархоп, он тебе сделает это, знаете, такой, за что цепляться, и будет тянуть. И у тебя будет нервотрепка по этому поводу. Поэтому я начинаю с чего? Что такое свободный человек? Свободный человек, у которого есть вот это варна ашрам, который идет на работу с восторгом, и потом домой с восторгом. А если идти дальше, он пребывает в любви, когда мирное время и когда военное время. Понимаете? Потому что и когда военное время, у него есть дело и тогда, и он способен любить. Любить — это значит понимать. Любить — это не значит слюна от удовольствия у меня течет. Это понимание. Любить — это у меня глаза Бога, и я понимаю его вот эти дела. И у меня нет ненависти. Я могу даже убивать в это время, я могу что-то делать, но у меня нет ненависти, я просто понимаю. И обычно, если... Обычно частично понимают это герои. Если я полностью понимаю, я святой, я прихожу, и убийство прекращается сразу там, при моем появлении.
То есть полная свобода — это свобода и от убийства, и от войны вообще. Это реально.
Да, свобода — это Господь. Господь не хочет войны. Это потому что Господь... Я прихожу целый, а там вот это уже пошинковали Господа на запчасти, да? И пытаются срастить. Вот это называется война. Да. Я прихожу целый, там раз, все поняли, все, не надо никого убивать. Не надо никого убивать. Была такая вещь. Когда была интервенция, вот эта Антанта, да, просто историческая справочка, прислали, по-моему, англичан и еще кого-то в Одессу. И вот эти советские, несоветские, вот эти красноармейские войска не могли противостоять, потому что там вооружение, там выучка, тут непонятно что, а там вот это все. И туда заслали этих комиссаров, которые проникнуты революционным духом. Ну, они, конечно, тоже там, мозги у них определенным образом, но они сказали, будет коммуна, все будут одинаково кушать, голодных не будет. Они проникли туда, там табачком делились, рассказывали, они со знанием языка были, говорили, говорили, и они разложили в 2-3 недели всю армию, и те не захотели стрелять. И тогда срочно были отозваны войска, потому что опять в Великобританию, и за ними их там в карантин, и там наблюдать, они больные. Они эту заразу дальше разнесут. Понимаете? Вот. Ну, это не Бог весь, какие там святые, да? Но они ликвидировали вот таким образом вот это убийство. Они пришли и сказали, вот, и те говорят, да, действительно, зачем? А они туда уже ехали, что, ну, надо помочь, не дикари, надо порубать, построить. Им же рассказали, они же, ну, они же не убийцы по натуре, эти люди были. Их просто, ну, надо, в общем, делать перерыв. Итак, о чем мы говорили? Мы, чтобы самое главное... Выжить невозможно. Здравствуйте, пожалуйста. Только жить можно, выжить невозможно. Выжить в этой войне, которая интервенция, оккупация. Нет ни одного сейчас на земле места, где бы не было интервенции или оккупации. Ни одного. Мы думаем, это война и мир. Нет, это интервенция и оккупация. Для чего это делается? Интервенция — это... А дьявол рассказывает, а ты выбираешь, послушать его или нет. Оккупация — это экзамен. Вот. И дьявол рассказывает, что надо выжить, надо выживать. Смотри, как трудно. Вот надо вот это, все схвачено, мешочек сахара на случай войны. Не получится. Но если ты начнешь жить, у тебя будет все. Ты должен жить. А жить — это значит любить. Это делать то, что ты любишь делать. Это самоотверженная совершенно деятельность. Перерыв.